и мы все его подданные, но трон его на земле гораздо, гораздо, гораздо выше. Поэтому мы его вечные подданные, наш вечный царь. И мы присягли на верность этому царю, обещали служить этому царю за свачи такого. И он знает об этом. Он уже слышал эти слова. Неужели теперь мы скажем, ой, прошу прощения, я сейчас передумал. Ну, я так просто. Нет, я просто пришел потусоваться, поесть, поспать. Тут хорошие ребята, красивые девушки, я пришел тут, ну, так сказать, ну, мало ли чего. Ну, хорошо, ну, интересно жить. А вы что, умирать? Нет, я умирать не буду, я чего умирать буду. Пускай другие умирают за меня, такого удивительного. Поэтому вайшнавизм — это очень серьезная вещь. Это не шутки, не игры. И приятное времяпрепровождение. Вайшнавизм — это смерть, по большому счету. Но внутренняя смерть, смерть своего эго. И эго будет страдать. И земное эго, мирское эго, оно должно страдать, обязано страдать. Для того, чтобы из этого эго выросло что-то более чистое. С одной стороны, любовь и забота, которые окружают нас, наши учителя. Но эта любовь и забота сопровождается еще и требовательностью наших учителей. Это тоже нужно очень четко понимать. И Гавинда Махарадж был очень требовательным по отношению к ученикам. Это было очень заметно в его деятельности. Ко всем подходил большой любовью, он всех уважал, безусловно. Но вместе с тем, в своих лекциях он был исключительно требовательным. Он требовал полного посвящения Гуру Махараджу. Не то, что он был приятным дедушкой, который всех обнимал. Это была правда, внешняя правда о Гавинде Махарадже. Но его настоящая правда была в том, что он ждал, что ученик умрет ради духовного учителя. Это была настоящая правда. И то, чего он хотел по-настоящему, то, к чему он призывал, и то, как он жил, и то, для чего он хотел, что он хотел дать, то, как он это видел. Поэтому ему не нравилось, что преданные, например, женятся. Он был вообще не особенно счастлив. Он не поздравлял с этим. Он не был особенно доволен тем, что Брахмачари женился. Мы это знаем от Бхакти Лалиты. Это было такое, это всем было известно. Он говорил, о, теперь ты только наполовину предавшись душа. Мы смеем его. Нет, но есть преданные грехаски, великие преданные грехаски, например, Девашиш. Речь идет не об этом. Речь идет не об этом, конечно. Есть преданные, великие преданные. Бхактивинода Тхакур был всегда человеком большей своей жизни. Но Бхактивинода Тхакур не был просто приятным семейным человеком. Бхактивинода Тхакур спал 2 часа каждые сутки. Жизнь Бхактивинода Тхакура неподражаема. Знаете, и Бхактивинода Тхакур с Сарасвати Тхакур друг от друга не отличны. По степени самопосвящения. Абсолютно не отличны. Ну, если, конечно, кто-то хочет, может быть, таким грехас, как Бхактивинода Тхакур, то это другой вопрос. Ну, спутники Махапрабху тоже были женаты. Некоторые спутники. Шьямананда был женат. Не вопрос. Но обычно мы женимся не за этим. Не ради этого. Все обычно. Обычно. Но в целом никто не выдает мало кто удает должный результат грехаса, саньяси, брахмачари. Все так или иначе заботятся о своих телесных нуждах большую часть времени. Поэтому не вопрос внешней одежды. Внешняя одежда ничего не значит. Насколько ты преодолел эти телесные нужды, свое эгоистическое желание нравится людям, насколько ты готов от этого отказаться, насколько ты решителен в посвящении себя. Это принимается врачом в первую очередь. Вот, сознание Кришны, это очень высокое понятие. Не просто какие-то сентиментальные песни, любование какими-то картинами. С одной стороны, можно сказать, что-то лучше, чем ничего. Но ведь есть и гораздо более лучшее, чем это. Есть еще гораздо более лучшее еще. Гораздо более чистое, чем это. Почему бы к этому не стремиться? Зачем говорить, что, видите, скажите спасибо, что я вообще пришел. Спасибо. Настроение Шридхара Махараджи было такое, что мне вообще никто не нужен. Я совершаю баджан, поклоняюсь своему учителю. А вы что вы здесь делаете? Если вы хотите послужить, то приходите. Но если нет, я в целом я готов быть один. Было настроение Шридхара Махараджи такое. Но Говинда Махарадж в какой-то степени изменил настроение. В некоторой степени. Он изменил настроение, смягчил его. Но Шридхара Махарадж не был заинтересован в том, чтобы к нему приходили западные люди. Ему было неинтересно. Было неинтересно большая массовая проповедь в целом Шридхара Махарадж. Можно сказать, он сорвался такую роту, было интересно, большая массовая проповедь. Это требует некой корректировки, требует некого понимания. Это правда, он хотел массовой проповеди, но массовой проповеди чего? Он хотел, чтобы такая душа дошла в милость Нитянанды. Этого он хотел. Не просто быть гуру, у которого 1000 учеников, он хотел, чтобы как можно большее количество людей участвовали в Харе Киртане. Крипая Харе Киртана, Бхакти Дхарам. Бхакти Дхарам. Он был олицетворением Киртана, и его называли голосом Шри Чайтанья Девы. Завтра будем читать эту статью «Голос Шри Чайтанья Девы». Прекрасная статья, есть прекрасный дарша наших учителей. Его называли другом Падши, прекрасный дарша, гуру Махараджа. Прекрасное воспоминание гуру Махараджа Сатвачи Такури. Завтра будем читать на Садхусанге. Это прекрасное чтение. Прекрасно, что хотя бы часть нашей жизни посвящена высшему, прекрасно, но также надо понимать, что каждый из нас может посвятить еще больше своей жизни высшему, еще больше, чем мы сейчас. Поэтому мы не ждем благодарности. А я уже тут 30 лет, скажите спасибо. Да извините, это вы скажите спасибо, что вас еще сегодня выгнали. Почему я говорю спасибо за то, что 30 лет? Я столько всего сделал. Ну, скажите спасибо, что вам позволит сделать. Я уже 30 лет, я уже 40 лет, я видел Шрилу Прабхупаду, но это он нас видел, во-первых. Это большое счастье, что он нас заметил. Вот тут мы пришли не для того, чтобы утвердить себя за счет религии. Ах, я в мир не утвердился, и вот меня в мире считают никем, а зато в этом обществе, в этой секте я какой-то великий. Мы не для этого приходим, чтобы стать великими. Наоборот, любая маленькая сева, любая искренняя сева, которая примется, это наше величайшее счастье, и больше ничего. Больше ничего. Здоровье, деньги, все это за свой счет. За счет эксплуатации наших учителей в своих низменных интересах. все на свой счет. Можно это предложить Севу? Не то, что спрашиваю, а что вы для меня можете сделать? Мы должны продолжить Севу. Наше настроение. Очень возвышенное и очень трудное настроение. Люди стареют, и люди ничего больше не умеют, кроме этого. И люди думают, вот я состараюсь, кто же будет о мне заботиться. Это все понятная забота, но мы пришли в духовную жизнь не для того, чтобы нам помогли жить в материальном мире. Мы пришли отдать себя, и если у нас не получается отдать, это для нас источник большой скорби. Не получилось отдать себя. И Шрила Бхактивинода Тхакур мучился тем, что он все еще вынужден работать для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Сарасвати Тхакур выражал тоже очень печальное чувство. Да, никогда не любил болеть. И он редко болел, по счастью. Но когда он простужался, он приходил в очень большое беспокойство, потому что его служение страдало из-за этого. Есть одна, тоже один даршан Сарасвати Тхакура, где он говорит, что мне уже 60 лет, и мне я получил поздравления. Если бы они помогли мне служить, какой толк меня поздравлять? 60 лет уже. Но я так и он так считал, что он и не совершил служение, серьезного служения. Он так с такими критериями подходил к себе. Это он считал, что он не совершил серьезного служения. И он так серьезно считал. Не просто это было формальное что-то такое. Серьезно так считал, что он не совершил никакого служения или маленького служения. А мы считаем, что мы совершили великое служение. И что нас недооценили, что нас не прославили должным образом. Но в реальности Шрила Бхактивинода Сарасвати Тхакур совершил бесконечно великую силу. И нам всем повезет, если мы хотя бы крошечку его славы до какой-то степени осознаем. Нам всем будет большое благо от этого. Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур. Все остальное, все, что нам мы пытаемся изобразить из себя, йога, медитация, тантра, все это такая чушь. Все смешно, настолько смешно. Какая тантра, какая медитация, какая йога. Вы посмотрите на этих людей, какие из них йоги, какие мы йоги. Йоги в лосинах. Смешно выглядит. Мы смешим людей, по большому счету, этими, этой йогой в лосинах. Как Госвами Махарадж говорит, йога Мадонна. Все стали йогами. Мы говорим, мы духовное общество у нас, там, то у нас там это. Но мы не духовное общество, это неправда. Мы бездуховное общество.
Нуждающиеся.
Да, мы нуждаемся в милости наших учителей. Это правда. Мы больница, мы больные, нищие, которые просят о милости, которые нуждаются в лекарстве, которые нуждаются в врачах. Вот. Это реальность жизни, нашей жизни. Поэтому мы не духовное общество. Но мы, безусловно, общество тех, кто нуждается в духовном. Общество с духовной потребностью, с ярко выраженной духовной потребностью. Но верность Гаудия Матху, Шри Чайтанья Сарасвати Матху не должно быть просто пустыми словами. Это странное заявление. А почему я же читаю Сарасвати Матху? А в Искон тоже неплохо, а вот там тоже неплохо. А вот это еще на качелях Раду Кришну катают. А я чую, да и все хорошие. Это странное заявление, по большому счету. Должна быть верность ученика, верность последователя. Я верен. А почему я верен? А я сам не знаю. Сказали. Я сам не хотел, по большому счету, мне просто сказали прийти. глупые речи, странные речи. Шичвани Франсуат Матх, это Франсуати Такур, Житар Махарадж, Говинда Махарадж. Это Шичвани Франсуат Матх. Это наш Матх. Это великие личности. Они сидят в одном классе Брахма и Шивы. Не мы же, а они сидят в одном классе Брахма и Шивы. Более того, они в этом классе старше. Им поклоняются Брахма и Шивы. Шамбу Агачар. Шамбу Агачар. Гора Бхакта Крипа Патра Сарва Матра Сар. По милости такого великого преданного Шигаура можно обрести то, чему поклоняются Махадев и Брама. Не только Махадев и Брама. Вообще все поклоняются этому. Все желают этого. Никто не знает, может быть, как это назвать правильными словами. Но все ищут именно этого и жаждут именно этого. Все ищут расу в конечном итоге. Все жаждут только этого. И если мы будем вести людей в каком-то другом направлении, это будет насилием по отношению к людям, это будет жестокостью и ложью. Мы хорошо знаем из книг Бхактивиданты с вами Прабхупады, что насилие – это попытки эксплуатировать людей в каких-то корыстных интересах. Но все интересы, помимо чистого преданного служения, являются корыстными. Поэтому насилием будет любая попытка что-то изменить в идеалах наших учителей, присовокупить к ним какую-то постороннюю, абсолютно мирскую идеологию. И все эти попытки будут насилием и ложью. И по большому счету оскорблением. Поэтому не надо делать этого. У нас должно быть целомудрие. Целомудрие жены, целомудрие ученика, целомудрие брата, целомудрие сестры. Все это чистое, целомудренное. И мы говорим о славе Бхакти Сиддханты Сарасвати Такура, потому что он был олицетворением этого целомудрия. Что он задал стандарт, моральный стандарт в том числе. Духовный стандарт в первую очередь, но и моральный стандарт тоже. Стандарт, которому невозможно соответствовать, но от которого нельзя отказаться тоже. Такого рода. И мы говорим там, я не могу тому следовать, я не могу этому следовать. Да, и это должно быть болью для нас. Это не должно быть, ой, как прекрасно, я не могу следовать, значит, я не буду следовать. Это не то, чтобы... Это должно вызывать боль в нашем сердце от того, что я все еще не предался, потому что я все еще плохой последователь, все еще плохой ученик. Да. Почему это должно меня радовать? Почему я должен восхищаться этим? Или тем более прославлять кого-то за это, за то, что он не следует должным образом? Наоборот. Может быть, я не критикую никого, но я сам должен следовать в первую очередь и дать себе этот высокий стандарт Сарасвати Такура. А иначе мы все превращаем в какую-то грязь. У Галича есть такое стихотворение. Однажды у одного царя были серые стены. Серые грязные стены. И он позвал маляра и сказал, сделай что-нибудь с моими грязными серыми стенами. И маляр стал эти стены раскрашивать. И стены стали грязно-серыми, грязно-красными, грязно-синими. Но стены не стали чистыми.
Ну, промпт такой несовершенный, и результат такой же самый.
Как бы мы не украшивали грязь, она останется грязью. Нужно сначала вычистить грязь из нашего сердца. Это неизбежно. Грязи там очень много. Это факт. Поэтому нам должны грустить, быть грустными и подавленными. Это тоже правда. Но веселье за счет эксплуатации других — это тоже не веселье. Сложно понять. как правильно. В целом мы не знаем, как правильно, потому что мы неправильные, мы в искаженном мире. И мы не знаем, как правильно себя вести, и что такое христианский этикет, и что его не является. Мы ничего не знаем, по большому счету. Что истина, что ложь. Мы в мире иллюзии, мы в мире майя. Мы под влиянием майя. И поэтому слепая вера срастается к уровню наших учителей. Это прекрасно. Просто прекрасно. Недостаточно здоров для того, чтобы самим решать, что правильно, что нет, что надо, что нет. Да, догматично. Вот вы какие догматичные. Да, это прекрасно. Это прекрасно. Догматы — это прекрасная вещь. Да. Догматы — это незыблемые принципы. Ну, догматичные, а я вот не догматичен. Почему вы решили, что не догматично? Все в этом мире догматичны. Все в этом мире в невежестве. Авидия. Все в этом мире находятся в невежестве, так или иначе. И каждый высказывает свое драгоценное мнение нам. Чего стоит драгоценное мнение людей, которые находятся в невежестве? Мы не знаем, чего оно стоит. Скорее всего, ему нулевая цена. Пришли к стопам духовного учителя. Мы обещали служить духовному учителю. Мы стараемся служить духовному учителю. В этом наша жизнь. Ради этого все. И не так важно, ощущаем мы что-то от этого или нет. Мы просто обещали служить. Обещали служить. И я служу. Я стараюсь служить, они стараются служить. Кто-то более совершенно, кто-то менее совершенно. Мы поем эти песни, не ощущая вкуса от этих песен. Мы понимаем, что лекарство, оно действует с очень большим таким вот, с отсроченным эффектом. Это нужно сначала очень долго принимать, чтобы вкус как-то почувствовать. Но лекарство-то нужно принимать. И более того, это не то, чтобы... Когда мы говорим в этом примере с лекарством, он немножко такой вот пример несовершенный, потому что лекарство это вот, ну не хочу и не буду лечиться, ну умру, так сказать, наплевать на свою жизнь. Не захочу и не буду. То есть это в нашей власти отказаться от этого лекарства. А то лекарство, которое нам дают, оно скорее похоже на, как если бы мы были в лечебнице, где мы просто не можем его не пить, где нам заставляют его пить, это лекарство. Поэтому мы не просто тут хотим принимаем, хотим нет. Мы обязаны принимать это лекарство. Заставляют его принимать наши учителя. Они заставляют пить этот нектар, которого мы не хотим, а по чем что-то пить. И мы пытаемся еще от него всячески отказаться еще от этого нектара, считая его кислым, горьким, скучным, пресным, все это. А они заставляют этот нектар пить. И мы должны его пить. Мы в больнице пришли сюда добровольно. Это правда. И мы можем уйти все добровольно, это тоже правда. Но мы не должны уходить, потому что у нас мы в этой больнице под зорким присмотром. И по большому счету из этой больницы нет никакого выхода. Такая больница, из которой можно выйти только здоровым. Если пока ты болен, то просто из нее не выйдешь по-настоящему. Мы можем думать, что вот я выйду и буду нормальным человеком. Ничего подобного. Это... Ничего подобного. Мы живем в ненормальном мире, где вокруг нас ненормальное. Так не получится. Весь мир — это больница, по большому счету. Просто одни лечатся, а другие лечатся не так усиленно. Кто-то вообще ничего не лечится. Но вот он, весь мир — это мир больных людей, по большему счету. Это такая неприятная истина. И многим непонятно, по большому счету, истина. Почему ты больной человек? Я нормальный человек. Значит, нормальный по меркам больных людей. Где критерии нормальности? Кто ими вооружился этими критериями? Почему решили, что нормальный? даже не очевидно. Психолог сказал, что я нормальный. А психолог сами нормальный. Но его же как бы назначили, он профессионал. Каким критерием он профессионал?
Как говорил Гасем Махараджа, образованные люди получили образование в невежестве.
Образовали. Из них что-то такое еще образовали при этом. Все гордятся этим, что там знают латынь, греческий. Удивительно. PHP, Node.js. Люди гордятся тем, что они знают Node.js. Django, Python. Прекрасно. Много денег. Ничего хорошего. Много денег, знания Python и Django. И что это должно быть? Почему это должно быть для нас значимым, ценным? Что является ценным, что нет? Никто не знает. Люди в целом находятся в состоянии ненормальности. Это первая истина, которую нам сообщает Шридхар Махарадж, которая потрясает. На первый взгляд, мы находимся в мире, где все ненормальные, где все находятся в мае, которые, где да, в этом мире все находятся в мае, но ну, есть добрые, хорошие люди, их очень много, добрых, хороших людей, их очень много, да, бескорыстных людей тоже, которые готовы помочь ближнему, и тем не менее, где-то в глубине все равно это, все это основано на ненормальных представлениях, абсолютно условных, странных представлениях о жизни. Тем не менее, очень важная, глубокая и очень сложная истина. Мы привыкли думать, что мы понимаем что-то в хороших людях, но это не факт. Это не факт. Человек, который с нашей точки зрения очень нехороший, на самом деле может быть нашим лучшим другом. Просто мы не знаем об этом. И как-то мы... А человек, который вроде бы нам льстит, может быть нашим худшим врагом при этом. Это удивительный мир, странный мир. Странный очень мир. Человек, который бросил нас и ушел, иногда оказывает нам хорошую службу. Человек, который всегда постоянно помогал нам, становится для нас каким-то гиперопекуном и мешает нам развиваться. Мы не знаем, на самом деле, что правильно, что нет. Никогда не знаем этого до конца. Это очень сложно понять. Мир относителен. Относителен. Неизбежно относителен. Неизбежно. С моей точки зрения, это хорошо. Но, может быть, это нехорошо. Мы не знаем. Это очень потрясающая истина, которая ошеломляет многих. Например, Сёрен Киркегор очень глубоко над этим думал и был просто подавлен тем, что ему открылось в итоге. Но он зря был подавлен. То, что к нему ему открылось, это было на самом деле откровением свыше. Может быть маленьким, но тем не менее это было откровением свыше. Просто Сёрен Киркегор пришел к выводу, что вообще в этом мире нет прочной основы ни в чем. Ладно бы в науке, это уже так все раскритиковали, это уже так понятно, что наука там не является прочной основой, но вот морально – другое дело. Но он стал думать, и мораль тоже нашел никакой прочной основы. И он был потрясен этим, но зря был потрясен этим, это правда. В этом мире и мораль, и наука, и все что угодно, экономика – все это стоит на хлипкой почве эгоизма, по большему счету. Это правда, это важная истина, но она не такая уж глубокая истина, но даже это для многих оказывается потрясением. Мир неизбежно относителен. То, что происходит, мы не знаем. Землетрясение, масса людей погибла. Мы думаем, какой ужас, где же Бог? Но почему? Мы не знаем, что хорошо, что нет. Все прекрасно. В высшем смысле этого слова все прекрасно. Как это может быть непредставимо? Как это может быть все прекрасно? Сталин, Берия, ГУЛАГ. Что в этом прекрасного? Никому не хочется оказаться в ГУЛАГе, словом, в Норильске, долбить мертвую землю. Под Норильском есть знаменитые лагеря тоже. Заключенных послали не только на Колыму, в разные. Норильск, ЛАГ тоже был такой. Норильск. Я долбил землю, ломал в Норильске. Где же Бог? Мы спрашиваем. Когда мы пришли в материальный мир, мы не спрашиваем, где же Бог. Думали, а, прекрасно. И тогда я был Брама, я был Индрой, у меня были Апсары. Я не спрашивал, где же Бог. А когда я в Норильске с этим ломом долбил землю, где же Бог? Почему он это допускает? Ничего, что сам сюда пришел. Так что все это гуманизм, все эти идеи, возрождение, все эти идеи абсолютно вздорны сами по себе. Думали, что самым большим злом для человека является религия. Вольтер призывал задушить последнего попа на веревках, что там, на кресте его же церкви, задушить последнего попа веревкой. Свита из Егориаса, вот так вот, давите гадину, вот где источник зла, религия, оказывается, источник зла. Вот, и они как бы думали, что вот теперь наступит добро и счастье, и ничего не наступило. Наступила кровавейшая каша в виде французской революции. Робеспьер, который так ратовал за гильотину, сам же в конце концов оказался на гильотине. Сказали, знаете, это же вы во всем виноваты, оказывается. И Робеспьер тоже в итоге пал от того же, что сам же и придумал. И была реально кровавая каша. Долгое время было полное безумие. Но потом постепенно немножко люди успокоились и стали понимать, что нельзя же все время всех убивать. Вот как-то и жить. Интересно, когда дорываешься до такого, вот в России в 18 году началась кровавая каша, и это очень заводит, особенно людей с каким-то художественным характером, это же вообще такая эмоциональная вещь, масса трупов, казни. Люди очень на букв описывают какого-то поэта, который во время этой русской революции побрил голову, нарисовал на ней серп и молот, и выступал перед трудящимися с какими-то речами об авангардном искусстве. И где-то там сгинул там в этой кровавой каше тоже в итоге. Началась такая эпопея. Кажется, что вот-вот и наступит какое-то царство Божие на земле. Конечно, его никогда не наступит на земле, такого Божьего царства,